Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
У многих народов на нашей планете есть притча, миф. Называйте как угодно. Создал Господь землю, моря, океаны. После этого сотворил диких тварей, а потом и человеков. Огляделись люди, и стало им страшно на этой планете, и обратились они к Господу, чтобы тот помог уберечься от диких хищников, чтобы сохранил урожай и послал быстроногого спутника. Сжалился над ними Господь и сотворил собаку, кошку и лошадь. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Григорий Манев и наш «Зов предков». И сегодня у меня, во-первых, мой товарищ, так что сразу говорю, я с ним перехожу на «ты», Павел Отбеткин, первый вице-президент Федерации ездового спорта, человек в высшей степени необычный. Пашенька, здравствуй, дорогой, спасибо тебе огромное, что ты здесь, в нашей студии.
Григорий, здравствуй, действительно, мы дружим и, в общем-то, занимаемся общим делом, занимаемся животными, и мне очень приятно, что ты приглашаешь передачи, всевозможные интервью, мы с тобой работаем и на гонках, на разных, поэтому...
Сейчас об этом как раз и поговорим. Но сначала я попрошу наших зрителей, чтобы они писали свои сообщения в Телеграм. Смотрите нас на Ютьюбе, говорит Москва. И, естественно, звонки. Очень ждем звонков по телефону 495-73-73-94-8. Павел Отбеткин, вот только вот, дорогие друзья, вы только себе представьте. Этот человек... является чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом России, обладателем Кубка мира по ездовому спорту. Ездовой спорт – это не только упряжки, сразу скажу, потому что, как правило, говорят «ездовой спорт», и сразу рисуется такая картина, заснеженная тундра, это вот вереница собак, которые тащит каюра. Нет, это еще и множество дисциплин, о которых мы поговорим чуть-чуть позже, но вот интересная штука. Сейчас ездовой спорт безумно популярен в нашей стране. Мне кажется, что команды и спортсмены есть практически во всех регионах, даже в самых теплых. Паш, на твой взгляд, как ты считаешь, в чем вообще секрет такого успеха и такой популярности?
Ну, я бы сказал, тут секрет простой. В общем-то, он слагается из двух основных параметров. Ну, во-первых, в нашей стране за последние годы очень сильно выросла культура, физическая культура, да, то есть мы стали жить здоровым образом жизни. Огромное количество клубов,
фоков,
кто-то бегает, кто-то ходит в залы, кто-то гребет на лодках, кто-то, не знаю, катается на велосипедах, триатлон. Причем это не только профессиональный спорт, но и любительский, ведь в основе любого спорта лежит массовость. А у многих этих спортсменов есть свои четвероногие питомцы, они дома. И люди начали узнавать, что есть такой спорт. Правильно ты сказал, все воспринимают ездовой спорт, это вот длинные упряжки, это все, что мы видели.
Ну, это такой штамп-клише.
Да, видели вот Джека Лондон, да, вот-вот. И вдруг люди узнали, что, оказывается, есть такой, как, такие дисциплины, как кросс. И можно бегать со своим четвероногим. Неважно, у вас маленькая собака, большая. Если мы говорим о здоровом образе жизни, все равно, какая разница. Вот вы идете гулять, а что гулять? Если я иду бегать, так я взял с собой собаку и бегаю. А то же самое происходит в лыжах, пожалуйста. Есть велосипед с одной собакой, есть спортивные самокаты. То есть сейчас твой спорт это гораздо шире.
Байджоринг, каникросс,
да, в общем, но это,
на вкус, на цвет.
Да, на вкус и цвет, в общем-то, выбирайте любой, и если вы занимаетесь его с каким-то спортом, здоровым образом жизни, и у вас есть четвероногий друг, вы можете проводить время вместе, что вообще положительно влияет. Поэтому, конечно, развитие массового спорта большое. А отсюда выплывает и вопрос с профессиональным спортом, ну, назовем его профессиональным, конечно, у нас он...
Спорт уже, ну, неких высших,
да,
достижений.
Да, спорт высших достижений, и, само собой, конечно, мы развиваемся с момента, вот 5 лет назад я 6 уже почти как вступил в должность, конечно, по статистическим даже данным, которые есть в открытом доступе, спорт сильно вырос.
Вот как раз по поводу спорта, прежде всего, любительского. Вот что бы ты посоветовал людям, которые нас сейчас слушают, и которым просто, ну, не то чтобы лень, но они не знают, может быть, с чего начать. Вот у них есть какая-то большая собака. Это может быть не только хаски, не только вот что-то такое лайкообразное северное, а там та же самая овчарка или, ну, неважно, давайте сейчас в породы нырять не будем. Вот как начать, с чего начать, потому что самое сложное – это вот сделать первый шаг. А как втянуться?
Давайте я расскажу свой личный опыт.
Ну, ты понимаешь, здесь, с одной стороны, я согласен с тобой, он, между прочим, интересен, дорогие друзья, но я сразу оговорюсь, что Паша, он офицер запаса, и с дисциплиной у него все в порядке.
Значит, расскажу свою историю. В общем-то, действительно, я закончил определенный этап своей жизни, связанный с армией, и, как это сказать, вышел на гражданку, и, в общем-то, надо было чем-то заниматься. Да, я занимался ранее спортом, спортивным ориентированием, достаточно хорошем уровне, и вообще всегда занимался спортом с детства, у меня спортивная семья, и, в общем-то, имел какое-то отношение.
И вот, ты лыжами занимался?
Да, спортивными лыжами, в общем-то, бегал очень много, греблей занимался на определенном уровне. И здесь, в общем-то, надо было поставить себе просто как-то себя вытягивать вот из комфортной жизни, как я говорю, с дивана. Я начал действительно бегать опять, там, утром зарядку, стало скучно. И тут я вспомнил о старой мечте купить собаку. И вообще я не знал про этот спорт от слова совсем и ничего. Что я сделал? Я, во-первых, пошел на выставку посмотреть на ту породу, которую я хочу себе приобрести.
Уточняющий вопрос. Сколько лет назад это было?
Это был 2007 год. Это прилично уже много, да, почти 15 лет. Я просто пошел посмотреть на породу, которую я хочу взять себе как компаньона, ни о ком спорте речи не было. И там я встретился совершенно удивительный человек, который что-то продавал, что-то такое интересное. У него были какие-то куча фотографий вот этих упряжек. Я пошел спросить и увидел, что рядом с ним именно та порода, итальянский смелот, которую я хотел себе приобрести. А я задавал вопрос, говорю, а вот это что, это что? Он говорит, да это вот ездовой спорт, он там развивается, там, то есть... Какой ездовой спорт, о чем этот человек? И потом он мне начал показывать картинки, где люди на лыжах бежали с собакой. Я говорю, это тоже ездовой спорт? Да. Я говорю, отлично. И я себе нашел, чем заняться. И так постепенно я втянулся, я стал посещать соревнования, смотреть, как это происходит на соревнованиях. Моя собака еще была маленькая. Однажды мне предложили поучаствовать. Это был отдельный опыт. Не все получилось, потому что я многого не знал. Мне казалось, если я стартанул, то собака должна бежать, я бегу, и мы сейчас все выиграем. Не все так просто оказалось. Но это был мой опыт. И таким образом я пришел в спорт.
То есть ты не сразу стал чемпионом?
Нет, конечно, нет. Нет. От момента, когда я пришел в спорт, до момента моих первых, ну, таких, можно сказать, на уровне каких-то международных соревнований, достижений, прошло несколько лет. Вот. Была удивительная гонка. Вот. И, в общем, ну, все равно, именно таким образом я пришел. Поэтому я всем рекомендую, если у вас есть собака, сейчас есть интернет, все доступно. Есть оборудование, которое можно приобрести. А есть федерации, как в своих регионах, так, в общем-то, Общероссийская федерация.
Есть... В Москве полно клубов, вообще во всех больших
есть
городах.
Есть клубы, да, в Москве можно поискать. Проводятся соревнования не только спортивные, то есть, которые внесены в календарь, имеют определенные ограничения. Есть любительские гонки. А сейчас есть гонки разного уровня, с разными требованиями, авторские гонки, которые позволяют людям, в общем-то, вполне себе заниматься спортом вот, на любительском уровне. Федерация ездового спорта России всегда открыта для любого общения. Мы сейчас переходим уже, ну, я надеюсь, мы перейдем на другой уровень следующего года. Мы сможем нормально вести соцсети, к сожалению, с этим были проблемы, потому что у нас Facebook отвалился, понятно, да, там... Инстаграм отвалились, мы сейчас переформировываемся, как говорится. Но мы стараемся вести. В регионах огромное количество федераций. У нас только членами нашей федерации являются 48 регионов. Но это не значит, что в вашем регионе нету ездового спорта. Я знаю, что в Крыму люди занимаются, да, они еще не доросли до уровня федерации и так далее, но они занимаются.
В Ставропольском крае.
Да, в Ставропольском крае, в Краснодарском, везде есть федерация. Здесь клубы, где можно присоединиться, чему-то поучиться. И если вы перерастете, федерации проводят семинары, пожалуйста, я достаточно много езжу по всей стране, по приглашению, провожу семинары и, в общем-то, рассказываю, с чего начинать, к чему приходить. Семинары разные бывают для людей, которые уже занимаются. А сейчас, вот я говорю еще раз, с развитием интернета, онлайн-семинары есть, они доступны ВКонтакте и, в общем-то, какие-то бесплатные, какие-то платные, но там нет каких-то безмерных, в моем понимании, денег, если вы хотите научиться. Вот, и начинайте вот с... Ну, в общем-то...
С малого. Что самое малого. Интересное, друзья, вот я достаточно часто бываю на соревнованиях по ездовому спорту, причем это не только упряжки, а и бесснежные так называемые дисциплины, о которых мы поговорим чуть позже, и лыжные дисциплины. И там, как ни странно, да, там есть молодые люди, но основу составляют уже, ну, скажем так, люди состоявшиеся, там, даже где-то, может быть, и возрастные. Вот как ты считаешь, в чем вот эта вот фишка, почему приходят люди, вот, ну, понятно, что приходят мальчишки, у которых много сил, там, девчонки здоровые, а полно людей там плюс 30, плюс 40 и так далее.
Григорий, я вам открою один секрет. Я в прошлом году озадачился, посчитал средний возраст спортивной сборной команды Российской Федерации. Да, но поскольку эти спортсмены мне ближе, они каждый в своем регионе, но сборная находится всегда под нашим крылом. Так вот, средний возраст это 33+. Почему так происходит? Опять же, история с моей жизни. Я когда-то увидел Аляскинского ламута в фильме «Зов предков». Все просто.
История закольцевалась.
Да, в 14 лет я посмотрел этот фильм, и мне очень понравилась именно эта собака. У нас всегда в семье были животные. Я хотел, вот я подошел к маме, говорю, мама, я вот хочу такую собаку. Мама ответила просто, слушай, ты вырастешь, станешь на ноги, хоть слона. Хоть слона. Хотя в то время у нас жил Джек Рассел Терьер, что тоже, в общем-то, по своей энергии вообще ни разу, он просто маленький размер. И... Так вот и произошло. Я встал на ноги и приобрел себе собаку. Собака, хоть и по закону у нас это считается имуществом, можно сказать, что это не можно сказать, а законодательно это инвентарь для спорта, что, в моем понимании, не совсем гуманно и правильно. Ну, это отдельный разговор. Законодательство у нас свое. И оно, в общем-то,
это юридические аспекты.
Да, юридические аспекты. Если мы говорим о спортшколах, например, в которых мы олимпийские, ну, вот, например, биатлон или лыжи. Лыжи можно поставить в угол. Вы же собаку не можете поставить в угол. Собака имеет определенный возраст допуска и определенный возраст, когда она заканчивает свои активные занятия спортом, да. Поэтому, конечно, никакой мальчик или девочка, юниор, юноша или девушка не может себе позволить пойти и купить собаку. Ему покупают родители. Не все родители готовы взять на себя эту ответственность. От собака это ответственность и большая ответственность. Я говорю, это не лыжи, которые мы, или велосипед нам надоело, мы поставили в угол. Это 15 лет жизни совместной. Это член вашей семьи, как правило, если у вас одна-две собаки. Конечно, в питомниках это немножко размывается, потому что их бывает 50-60.
Но... Об этом мы чуть позже поговорим, как прорастают собаки.
Да, и получается, что действительно вот в нашем спорте в основном это люди уже состоявшиеся, люди, имеющие же свою жилплощадь, заработок. Потому что собаку надо кормить, карман не дешевый, особенно если мы говорим о спорте. Так, это и добавки, все, масла, и очень много.
Снаряжение,
да, и никакой юниор себе позволить. Хотя сейчас, ну, есть ряд регионов, которые действительно... здорово развивают юниорский, юношеский спорт. Я очень надеюсь, что мы сейчас законодательство изменилось, мы можем теперь им помогать, в том числе и финансово, и мы будем помогать этим регионам на развитие детского юношеского спорта. Это очень важно, вышли ряд там законодательных документов, теперь у нас больше возможностей, так скажем. Мы будем надеяться, что будут открываться и спортшколы, или отделения при спортшколах, и мы прирастем юниорами, потому что я помню свое детство, как мы играли на хоккейной площадке. Я помню, как приходили тренера и разбирали детишек с этой хоккейной площадки. То же самое происходило с лыжами, и я так попал в лыжи. И именно вот юниорский возраст, юноши, девушки, как говорится, со дворов надо забирать и вводить в большой спорт. Тогда чуть возраст уменьшится. Но все равно все-таки собака – это уже возраст такой, нужно стоять на ногах.
Я дополню, что собаки для нас – это только часть жизни, а мы для них – вся жизнь. Так что по поводу ответственности здесь, Паш, я с тобой абсолютно согласен. Давай поговорим о бесснежных дисциплинах, потому что вот для меня, когда я только начал входить в этот мир ездового спорта, для меня было откровение, что, ну вот, да, хорошо, есть упряжки, есть лыжи, но еще есть дисциплины бесснежные, когда ты можешь просто привязать собаку и побежать. Вот по твоим наблюдениям, большей популярностью пользуются какие? Снежные, бесснежные дисциплины? Mm-hmm. Потому что вот я, например, был на соревнованиях под Санкт-Петербургом, в Вологодской области. Друзья мои, вы себе не представляете, люди приезжают из Урала, из Сибири, только для того, чтобы пробежаться, только для того, чтобы получить вот это вот удовольствие, ощутить это единение. Ну, я не знаю, там, ну, под... Ну, несколько сот человек иногда бывает на соревнованиях.
Ну, да, действительно, ну, если говорить о спорте высших достижений, там есть ограничения, на самом деле, авторские гонки могут собрать и больше, и такие у нас были гонки, и есть сейчас, и 200 плюс собирали. Конечно, в моем понимании, любая дисциплина, я их так назову, индивидуальная, там, где одна собака, один человек, имеет больше перспектив на развитие. Почему? Урбанизация. Мы живем в городах, в населенных пунктах, мы уже не используем собак. Они до сих пор стоят на службе, где-то используются для перевозки, но сейчас это, конечно, ну там в тысячи раз сократилось. Да, есть и на Камчатке люди до сих пор ведут там рыбный промысел, используют собак для доставки рыбы, но это единицы. Да, массово-то сейчас такого нет. Поэтому мы живем в городах, и содержание одной собаки в квартире гораздо проще, выгоднее, спокойнее. Не все готовы завести 5-6 собак в квартиру, это вообще отдельно. Соседи не всегда готовы это выдержать. Поэтому развитие вот индивидуальных дисциплин – это гораздо более перспективно. А в бесснежных дисциплинах индивидуальных дисциплин с одной собакой гораздо больше. Это кросс. У нас это кросс, и, в общем-то, это кани-кросс в мировом порядке, да?
Это... Каникросс – это собака, которая привязывается с бегуном, да.
Да, велосипед – одна собака в международной классификации, это байкджоринг, это там, где собака крепится к велосипеду, и вот команда, а именно команда выступает. А есть...
Команда, то есть это человек-собака.
Человек-собака. Да, есть там и дисциплина скутер, это самокат по-нашему, да, но скутеры в мировой практике, скутер с одной собакой. И, в общем-то, это тоже очень большая дисциплина, очень быстро развивающаяся дисциплина, тоже, в общем-то, а зимой такая дисциплина одна, всего лишь лыжи с одной собакой. То есть, да, есть много упряжек, они делятся на количество собак, но индивидуально одна. Поэтому, конечно, сейчас бесснежные дисциплины имеют большего
возможности
развития.
Для развития.
Да, ну, например, просто приведу вам цифру, чемпионат мира ИЦФ собирает, я уберу количество ветеранов, которые туда приезжают, но профессионалов это порядка 500 человек. А, например, уже на зимний чемпионат мира это в лучшем случае до 300. То есть, видите, какая разница, да? И понятно, что есть другое полушарие, где снега нет вообще, да, и там развиваются именно дисциплины бесснежные. Бразилия. Очень много сейчас вот новых молодых федераций, где просто снега не бывает, как класс. И они, конечно, когда мы показываем фотографии со снегом, они удивляются.
Павел, а ты по какой дисциплине специализировался? И вот твои самые значимые успехи с каким видом связаны?
Ну, смотрите, я за всю свою историю перемещался из дисциплины в дисциплину. В основном это всегда было связано со мной двумя собаками. Начинал я свою спортивную карьеру с дисциплины «упряжка, две собаки». А в бесснежных я и бегал, и кросс, и велосипед. И потом, когда у нас в стране начал развиваться скутер, я один из первых, кто привез его, так вот, скажем, в официальном понимании, да, и появились эти дисциплины. Их привозили, они были сварены кем-то где-то в гаражах, и люди уже тогда практиковали. Но не было массовости, да. Я начал заниматься на скутере с одной или двумя собаками. Мои значимые победы чемпионом мира я стал в лыжах с одной собакой. А чемпионом Европы я стал в скутере две собаки. Кубок мира я выиграл в скутере две собаки. Но в России в основном я выступаю в скутере одна собака. Мне это больше нравится. И, в общем-то, я как-то ближе к индивидуальным дисциплинам. Ну, не знаю. Ну, в основном это не одна-две собаки. Хотя были и моей практике выступлений в упряжках 4 собаки, в упряжке 6 собак. Но это уже меньше, потому что я не содержу такое количество собак. Это сборные упряжки, это отдельная история.
Давай мы во второй части нашей программы поговорим об упряжках и вообще об этих дисциплинах, об этом виде спорта, который как раз и представляет из себя упряжной, я бы так сказал, упряжное направление. А поскольку мы еще разбираем некоторые новости, которые я нахожу за неделю, которые связаны с домашними животными, с кошками, собаками, и вот пришла такая новость, мы сейчас ее постараемся разобрать. Сотрудники полиции в преддверии Нового года сделали поистине волшебный подарок жительнице Чебоксар. Женщине вернули любимую собаку, которую у нее украли на днях. Об этом сообщили в пресс-службе региона МВД. В ведомстве рассказали, что 20 декабря хозяйка привязала питомца породы хаски возле кафе, где работала. Уже вот такой вот интересный момент. После этого пса она больше не видела. Правоохранители изучили запись с видеокамер, и стало понятно, что собаку увела немолодая супружеская пара. Когда их нашли в полицейском участке, они пояснили, что им стало собаку жалко. Вот у меня здесь сразу вопрос. Почему человек приходит на работу, он работает в кафе, привязывает рядом собаку? С другой стороны, я вот, например, знаю, что многие там ездовые собаки прекрасно себя чувствуют на снегу, им можно положить там буквально чуть-чуть вот соломки, и все в порядке, ты уже можешь не беспокоиться о них. Вот, Паш, что ты об этом думаешь?
Ну, во-первых, давайте, здесь проблема, она имеет два направления. Первое, конечно, все правильно, почему собака оказалась возле кафе, одна, привязанная, и, в общем-то, подвергалась опасности. Ну, в моем понимании, да, это все что угодно. Хлопки, еще что-то могли собаку напугать. Мы, конечно, всей истории не знаем, не понимаем, как это, что такое привязали собаку. Почему это происходит, я приблизительно представляю. Ну, я знаю породу хаски, не понаслышке, у меня дома живет хаски.
Я знал, у кого спрашивал.
Да, эти собаки гиперактивные, им надо много гулять, они любят пространство, они, как любые нормальные собаки, любят пошалить. И если человек может оставить собаку без присмотра, она может пошалить дома. И не все хозяева готовы приучать собаку к вольерам, к клеткам, так, большим нормальным клеткам, где собака может... То есть не надо, мы не говорим о клетках посадить собаку.
О перевозках.
Да. Мы говорим о том, что это есть специальные клетки, большие, где собака вполне может двигаться, вытягиваться, пить, есть, все что угодно, да. И собаки в отсутствие хозяев могут там находить. Не все готовы приучать. Поэтому, конечно, кто-то берет собаку с собой на работу. И я знаю таких людей. Но где-то ты можешь взять, например, в студию сюда, можно взять маленького бигли, он тут, или хаска, она будет бегать, и все будет тискать, и он вообще прекрасно будет даже смотреться. Но, например, в заведение общепита ты взять уже собаку не можешь по закону. Поэтому, видимо, такая ситуация произошла. Это...
Ну вот, да. Кстати говоря, дорогие друзья, наконец-то пошли сообщения в наш телеграм-канал. Лондон тоже слушает. Спасибо большое, друзья. Кстати говоря, насколько я знаю, на Британских островах есть тоже своя федерация ездового спорта.
Есть.
Поскольку у нас совсем мало времени до новостей, Паша, расскажи, пожалуйста, здесь опять же сообщение, с какими собаками ты выступал?
Ой, я перебрал все почти породы. То есть я выступал и с аляскинскими маламутами, и с хаской, и с гренландской собакой, и в моей практике было выступление с овчаркой, сейчас у меня спортивные метисы, то есть и на самом деле я и тренировал разных собак, разных пород, и курцхары попадались в моей жизни, то есть на самом деле я перебрал много за свою историю, но основные мои выступления — это аляскинский маламут, гренландская собака и метисы спортивные.
Дорогие друзья, в следующей части нашей программы мы поговорим об упряжках, о севере, о самых значимых гонках. Ну, а сейчас новости, потому что новости – это наше все.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева Зов предков.
Дорогие друзья, мы опять в эфире. То есть я ведущий Григорий Манев. И мой сегодняшний гость, мой друг, товарищ и брат Павел Отбеткин, первый вице-президент Федерации ездового спорта, чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира по ездовому спорту, и плюс еще к этому Паш Судья. И вот как раз во второй части программы мы хотели поговорить о таких значимых гонках, которые, как правило, проходят все-таки именно на упряжках, их на нашей планете буквально вот то, что называется наперечет. Я сейчас не хочу вот как бы забегать вперед, потому что я как журналист иногда позволяю себе какие-то восторженные нотки, а ты меня немножечко осаживаешь и говоришь, вот это вот немножечко не по правилам, так, вот здесь вот были нарушены такие-то положения. Вот, Павел, для тебя какая самая интересная гонка, прежде всего на собачьих упряжках, которая вообще проходит в мире, может быть, в нашей стране? Но прежде чем ты ответишь, дорогие друзья, еще раз призываю вас писать в наш телеграм-канал и звонить там по телефону 495-73-73-94-8. Так вот, о гонках.
Ну, если мы говорим, опять же, как ты говоришь, немножко осаживая, есть разные разделения. Есть спринт-гонки и гонки средние или длинные. Если мы говорим о классическом варианте, то, что мы знаем с зов предков, это средний,
да, длинный... Да, вот про Джека Лондона, да, вот туда.
Туда. Отлично. Ну, слушайте, в России на самом деле сейчас, до прошлого года их было немного, по пальцам пересчитать. Я, чтобы никого там сильно не обижать, я заранее прошу прощения, может быть, забыл, да, у нас были гонки...
Да, перечислим, да.
Да, Берингия, это большая Камчатка. Гонка, Камчатка, да, это был Русский Север, это Вологодская область.
Значит, Волга-Квест.
Волга-Квест.
Самара.
Самара, ну, это Тольятти, Самара, там вот они проходили. Были...
Карелия.
В Карелии, да, это Сампа, гонка Сампа, она была средняя, но это была гонка, и она была интересная, она была международного уровня, да, значит, у нас были гонки, сейчас вот я забываю.
Хорошо.
Ну, то есть, на самом деле, в России гонки были, в прошлом году я знаю, что появились авторские гонки. Я надеюсь, что они дорастут до уровня...
Что такое авторская гонка?
Давай уточним. Ну, смотрите, сразу. Есть официальные спортивные соревнования, внесенные в календарь там, региона или в календарь Министерства спорта. Они проходят по четким правилам вида спорта, с судьями, имеющими квалификацию там, и так далее, и так далее, и так далее. Авторская гонка, она, в общем-то, это тоже гонка. Она не внесена в календарь.
Но которая проходит по своим...
Она может правилам. Проходить даже по правилам ездового спорта, но может быть иметь какие-то свои отклонения.
И там, или особенности.
Да, свои, как вот Берингия, это гонка со своими особенностями, да, со своими формами, хотя часть правил берется из вида спорта, но есть свои особенности этой гонки. Она гонка, просто она не относится к официальным спортивным мероприятиям, но от этого она хуже не становится, или гонка, она не перестает быть. Это спортивные состязания, где люди состязаются с собой в первую очередь, со стихией, и двигаются каждый к своим результатам. Кто-то движется к победам, кто-то движется просто пройти. А вот,
ну, к победе над собой.
Да, я, например, гонка Адитарот, известная во всем мире,
можно да, сказать. Да, эта гонка проходит на Аляске, начиная с начала
да,
20 века.
Такая гонка крупная, освещаемая гонка, в гонке, где огромное количество спонсоров. Она, конечно, прекрасная. Мы, нам до такого уровня еще надо дорасти в плане освещения, не в плане гонок, в плане освещения, да. Конечно, в Америке...
Это шоу.
Это, да, это большое шоу. И там были спортсмены из России, представители из России, которые участвовали. И, например, Федор Филиппович Конюхов, он пришел крайним, да, человек, который замыкал. Но он получил свой приз за волю к победе, и это важно.
Давай сразу оговоримся, что на Айдитарот человек, который приходит крайним, он тоже награждается, и он чествуется, да. Кстати говоря, наравне с победителем.
Победителем. Да, именно победитель.
У него есть один... символ такой, расскажи, пожалуйста, мне очень
символ
нравится.
Символ — это красный фонарь, да. Да, это такой вот символ, за который на самом деле идет бешеная борьба, это символ за волю к победе, но мало того, мало кто знает, что в Анкоридже, в Центральном банке, каждый год, после каждой гонки делается такая медная плашка, где выбивается, увековечивается имя первого и человека, получившего приз за волю к победе, я его не знаю последним. А поверьте мне, пройти эту гонку, просто завершить ее для многих, это победа. огромная победа. Ведь идти по несколько тысяч...
Давай так, туда
тысяч...
отобраться очень тяжело.
Очень тяжело, всего. Да. И я вам уверяю, это не так просто. Многие говорят, ну вот вы стоите на санях, что вы там делаете?
А протяженность, кстати, Айдетарода?
Она варьируется по-разному, в зависимости от года. Я вот сейчас врать не буду. Она варьируется, да, но...
Но это около тысячи.
Да, это плюс-минус около тысячи миль, да, да.
О Берингии мы поговорим чуть-чуть попозже. Пошли вопросы, и мы не можем их игнорировать. Павел спрашивает, человек под ником Мастер, а продолжительность жизни собак, которые живут дома, и та, которая участвует в гонках, одинаково?
Я вам не... Свой пример. У меня все собаки спортивные, все собаки имели отношение к спорту и имеют до сих пор. Одной собаке у меня уже 16-й год, это хаска. Да, сейчас она уже не участвует в соревнованиях, ну, 16
лет. Но все равно 16
лет. А аляскинский маламут, к сожалению, в 13 лет у нас ушел. Это вот мой любимец, моя первая собака. Много для меня значит. Болезнь, рак. Ну, тут, к сожалению, мы все подвержены. Даже
13
люди.
Лет это тоже, тоже дорогие друзья, это... очень прилично.
Есть возраст. У нас собака, это мой первый метис, Хори, спортивная собака, которая в этом году участвовала в чемпионате России и была со своим напарником, с девушкой в кроссе вторая. Это была самая возрастная собака, 11 лет. И собака до сих пор в хорошей спортивной форме. Мы до сих пор продолжаем тренироваться. И я думаю, что еще этот сезон вполне себе будет выступать на профессиональном уровне, на профессиональных соревнованиях. Поэтому...
Движение – это жизнь.
Движение – жизнь однозначно. И здесь много зависит от вас. Конечно, медицина, ветеринария – это очень важно. Хороший корм. Хороший уход за собакой, и, поверьте, она проживет хорошую достаточно жизнь. Есть собаки, которые бегали. Другой разговор, скоростя, да, это там есть определенный возраст, когда они показывают пиковую скорость. Еще раз говорю, примеры, вот 11 лет, 13 лет, эти все собаки бегали до почти последнего, ну, один до сих пор бегает.
И самое главное, я немножечко сейчас дополню Павла, потому что я достаточно много бывал на подобных соревнованиях, и... Перед тем, как собаки выходят на старт, вы себе не представляете, что там творится. Лай, вой. Собаки так хотят уйти на старт. И вот говорят, ой, ну как же так, вы над собачками издеваетесь, там запрягаете их, им тяжело. Собаки на самом деле счастливы, потому что изначально, если мы говорим о лайках, у человека были охотничьи лайки, были оленегонные лайки, из которых, кстати говоря, потом появились овчарки, и лайки ездовые. По поводу ветеринарии очень хороший вопрос, который, он такой скользкий, но я думаю, что для тебя вопросов сложных не бывает. Спасибо, сразу говорю, этот вопрос к нам пришел на Телеграм. А бывает ли применение допинга среди собак? А я добавлю к этому вопросу свой, и что в этом случае делается?
Несомненно, надо понимать, там, где есть спорт, есть люди, которые, ну, как и в любой, не только в спорте, да, мы же знаем в жизни, что где-то люди хитрят. А применение допинга бывает, оно не такое частое в нашем виде спорта. Ну, наверное, это одна из причин, мы не олимпийский вид спорта, у нас нет огромных разыгранных денег, мы не получаем какие-то огромные дивиденды, у нас вообще гонок там с финансовыми призами, по пальцам пересчитать, и это такие призы, что было несколько гонок с большими призами, это Берингии, Русский Север, там выделялось и денег, и, ну, в общем-то, применение допинга есть, оно запрещено, мало того, у собак количество запрещенных субстанций больше, чем у человека, и за этим следят. И проблема нашего спорта, ну, точнее, не проблема, считается, что это хорошо, когда берут на чемпионатах мира и Европы анализы на допинг, их берут, могут взять как у спортсмена, так и у собаки, и не обязательно это будет один и тот же человек, поэтому гораздо больше пул так называемых тестируемых, да, поэтому, да, бывает. Что происходит, как в нормальном спорте человек дисквалифицируется, выносится определенное наказание в зависимости от тяжести, потому что не всегда получается, что человек это сделал специально, бывает, что-то попало с кормом, где-то собака что-то там съела, мы не доглядели. То есть это не, бывает непреднамеренно, и тогда это, конечно, минимизирует наказание. Но наказание бывает. И даже чемпионов мира лишали наград и отстраняли от какого-то, на какой-то период. Поэтому Ну, будем надеяться, что у нас такого не будет, потому что все-таки я за здоровье собак, и спортивные амбиции не должны никак-то перекладываться на животных, потому что они нам верят и доверяют.
А я от себя дополню, лет 10 назад я был на кубке, извините, на чемпионате Европы в Словакии, вот как раз по ездовому спорту, и там, собственно говоря, пробы на допинг берутся точно таким же образом, как и у человека. Абсолютно. То есть, да. То есть в моче ищут как раз вот эти вот все запрещенные препараты. Так вот, ну, если с человеком здесь то, что называется, можно просто дать баночку и сказать «давай», то с собакой, как вы понимаете, проблематично. И один очень именитый спортсмен нервничал, потому что у него ветеринар, у его собаки не мог взять эту пробу. А если невозможно взять эту пробу, то, в принципе, человека просто могут не выпустить на старт. Еще один вопрос, и самый популярный. Так, а какая порода сейчас считается лучшей для езды, ну, для ездового спорта? И самый популярный, какая порода считается самой популярной для этого вида спорта? Опять же, спасибо большое за вопросы.
Давайте все-таки ездовой спорт, он для всех. Неважно, есть у вас порода или у вас просто беспородная собака. Он для всех. А, несомненно, самые большие достижения достигаются на так называемых собаках-метисах, собаки, которые выведены для спорта. Для спринтерских дистанций это своя смешивание своих кровей, для длинных дистанций там свое соотношение кровей и так далее. Ну, длинные дистанции.
Плюс 250 километров.
Да, это шерсть нужна, чтобы собаки не мерзли, там другие дистанции, потому что на спринте все это быстро, это вот как спринтеры, да, бегут по дорожке. А если мы говорим о великих достижениях, если мы говорим о породных собаках, то это, несомненно, исконно собаки ездовые. Это сибирские хаски, они очень популярные.
Но давай сразу уточним, есть шоу-класс, а есть рабочие.
Ну, здесь...
И когда я первый раз увидел собаку рабочего разведения, хаски, я говорю, ребята, а что это за дворняга такая? Говорит, ты ничего не понимаешь.
Да, здесь, к сожалению, я не великий специалист в породах, в плане кинологии разведения собак. Я не занимаюсь разведением собак, я спортсмен. Да, действительно, есть разделение на шоу-собак и на спортивных собак. Ну, такое... Это вот, слушайте, это на откуп кинологам. Они в этом больше понимают, чем я. Конечно, несомненно, это аляскинские маламуты, это гренландские собаки. Их мало в нашей стране, но они есть и набирают популярность.
Они, кстати говоря, соревнуются в отдельном классе.
Вместе с маламутами. Да, это отдельный класс.
Объясню, почему. Я прошу прощения, я сразу буду переводить с пашиного спортивного на обычный журналистский язык, который понятен большинству людей. Потому что это собаки так называемые тихоходные, и если их ставить вместе в одном зачете с теми же самыми хаски, они просто всегда будут проигрывать. А это несправедливо.
Ну, не совсем тихоходные, я скажу так. Вот
если они уступают по скорости. Ну,
да,
ну
что да, ты цепляешься? Но они тяжеловозы. Ну, давай вот на лошадиной будет проще всем, да, есть...
Да, согласен. Да,
вот они это гренландские собаки и маламуты выводились для перевозки особо тяжелых грузов. И всегда в упряжке раньше их ставили в корень, потому что нарта грузилась всевозможным там. И продовольствием, и всем, что хотите. То есть мы же раньше доставляли. А хаски задают скорость, они всегда стоят впереди. Конечно, сейчас их просто разделили в разных классах. К ним туда же, к маламутам гренландским, относятся и самоеды, несомненно. Это тот же класс. Есть у нас породы, которые чисто российские. Вот, есть там и разводятся они тоже. Ну, они аборигенные, они в каких-то районах. Но в основном это хаски, маламуты, гренландские собаки, самоеды. Это исконно ездовые собаки. Вот они, как породные, самые популярные в ездовом спорте. Если мы говорим вообще о ездовом спорте, любая собака, большие достижения – это спортивные метисы, в зависимости от той дисциплины, которую вы для себя выберете.
Павел, давай поговорим про уникальный с точки зрения нашего с тобой любимого вида собачьего спорта и вообще уникальное место на Земле – это Камчатка. Потому что там проходит какое-то безумное количество гонок, и сейчас в феврале и ты туда отправляешься, и я надеюсь, что я тоже поеду. Там будет спортивная гонка, потом будет детская гонка «Дюлин».
Она спортивная?
Да, есть она спортивная гонка Авача, да, потом детская спортивная гонка Делины, она для меня всегда стоит на первом месте, потому что я в качестве ведущего работаю на этой гонке, начиная с 16-го года, и я видел, как совсем молодые там мальчишки и девчонки, друзья, вы себе представьте, что вот иногда выходит там спортсмен, он маленький, но уже спортсмен, а его не видно из-за нарты, потому что он вот держится двумя рученьками, но он все равно управляет собаками, он все равно настоящий борец, он настоящий спортсмен, настоящий мужик, и вот у меня такое чувство уважения к этим людям, им приятно жать руку, они... Несмотря на возраст, очень самодостаточные вообще. То есть, ну, я о Дюлине могу рассказывать то, что называется, очень-очень долго. Ну, и плюс там еще есть так называемая авторская гонка, это Берингия. Это самая протяженная гонка в нашей стране на собачьих упряжках.
Даже в Евразии.
Да, в Евразии, потому что несколько лет назад, я сейчас затрудняюсь с точной датой, гонка была более 2000 километров. Она стартовала на Камчатке и финишировала на Чукотке. Но все равно вот сейчас меньше 1000 километров там спортсмены не проходят. Вот расскажи, пожалуйста, давай мы вот разобьем спортивные гонки и авторские. Потому что ты будешь главным судьей на спортивной гонке. И вот какие особенности, потому что на самом деле, дорогие друзья, там есть безумно крутые подъемы. А когда ты спускаешься вот с этих гор, даже на снегоходе, закладывает уши, потому что ты просто летишь вниз. А люди преодолевают это на упряжках, и эта гонка многодневная. Вот что тебе больше всего нравится, вот, например, на Аваче?
Это отдельная гонка, можно сказать, ее поставить в отдельный реестр. Первое, это горная гонка, она преодолевает два перевала. И один из них, ну вот я его в прошлом году преодолевал на снегоходе, ну, не для слабонервных, я бы так сказал, не для слабонервных. Да, есть прекрасный фильм, можно его посмотреть, по-моему, в Ютьюбе тоже есть. Мало того, это, конечно, природа, это гонка вокруг вулканов.
Домашних вулканов.
Да, домашних вулканов, потому что их на Камчатке больше гораздо, но вы видите, если хорошая особенно погода, она была хорошая погода первые три дня, мы видим вулканы, и это, конечно, прекрасно. Для меня, человека, живущего в Москве, там, в северо-западном округе, я много путешествую, природа Камчатки, она сильно отличается, разительно отличается, да, и это, конечно, отдельно. 5 дней гонки, 5 дней автономки, конечно, с определенными удобствами люди ночуют в домиках, хотя четвертый этап мы ночуем на полигоне, ночуем в палатках, с печами. Но это вот такая отдельная гонка, да, они есть такие гонки такого плана, ну, вот я не знаю, гонок вокруг вулканов и с таким количеством перевалов, да, это своеобразная гонка со своими, так будем говорить, отдельными вещами, это отсутствие помощника в первую очередь, вы представьте, у вас упряжка 14 собак, вы финишировали, прошли 70 километров.
И самое интересное у вас начинается после финиша.
Да, и вам надо всех собак рассадить, пристегнуть, накормить, положить сено. У вас и так сил нету, а тут еще а помощников у вас нету. И завтра вам это надо все собрать, за собой убрать и стартовать. Обязательно все убрать, сено, все убирается, потому что это национальный парк, приводится в идентичное состояние, и мы опять уходим в гонку. И это достаточно тяжело. Поэтому такие гонки, они не только, я говорю, борьба со стихией, борьба с временем, это борьба еще и с собой. Вы должны морально к этому быть готовы. Если вы к этому не готовы, то на такую гонку, конечно, выходить не стоит. Эта гонка отдельная, она для меня вот отдельно стоит, в общем-то, в списке.
Дорогие друзья, у нас посыпались вопросы, поэтому мы сейчас будем отдавать предпочтение, да, нашему телеграм-каналу. Добрый день, интересная передача, но... только о ездовом спорте. Хотелось бы иметь передачу, затрагивающую более широкий круг интересов любителей животных. Удачи, Ольга. Оленька, спасибо вам большое. Мы сегодня говорим о ездовом спорте. В прошлую субботу мы говорили о кошках, а в следующую субботу мы будем говорить о декоративных собаках. Так что у нас будут гости, которые будут удовлетворять потребностям, ну, наверное, всех любителей домашних животных. Как перевозят собак на ту же Камчатку на пассажирском самолете? А если собак много? Дорогие друзья, как правило, вот договариваются заранее об этом. То есть вот летит одним рейсом там до 14 собак, но об этом нужно договариваться заранее. Это очень сложно. И надо сказать, что накладно.
Да. К сожалению,
да.
Пока да.
Да, к сожалению, накладно, да, но Федерация ездового спорта в этом направлении работает, и, может быть, через какое-то время собаки будут приравнены к спортинвентарю, который перевозится бесплатно. Едем дальше. Так, едем дальше. Как называется вид спорта с собакой на скутере? Собака под колеса не лезет?
Это все один вид спорта, ездовой. А скутер – это отдельный скутер, чтобы вы понимали, это спортивный самокат. Это два колеса, и вы ножкой толкаетесь. А, в общем, чуть-чуть отличается от велосипеда. А, это отдельная дисциплина в виде спорта.
А собака, полностью называется ездовой спорт.
Да. Собака, конечно, если она не приучена, она не всегда понимает, может бежать рядом. Если вы собаку приучите, конечно, надо начинать не со скутера, а постепенно. Я всем рекомендую начинать с кросса, научить вообще собаку бежать впереди, не бояться тянуть, и тогда у вас не будет никаких проблем. И с кросса, чем удобней, все команды собаки отдаются голосом, право, лево, тише, быстрее стоять. И когда вы бежите, у вас хотя бы еще первое время есть руки свободные, вы что-то можете делать с потягом. А вот когда вы встанете на скутер, вы будете держаться за руль и держать руки на тормозах на всякий случай. Поэтому всем рекомендую начинать с кросса, а потом вы уже перерастете в любую другую дисциплину, которая вам подойдет по душе.
Сообщение от Андрея, оно, правда, немножечко не по теме. У меня собака породы корги, занимаемся носворком, это есть и пастушьей службой, физически активно, но есть одна проблема, в темное время суток носится за фарами светящимися машин. Это психологическая проблема. Вы знаете, у нас сейчас остается вот буквально полторы минуты в эфире. Андрей, во-первых, спасибо за вопрос. Мы обязательно на него ответим в одной из следующих программ, потому что это прежде всего дрессировка. И, Паша, кратко еще одно сообщение от зрителя. Как следят за участниками многодневной гонки, чтобы они не жульничали?
Для этого есть судейская бригада, старт на старте, на финише, ветеринарная служба, на трассе стоят судьи, есть фото-видеофиксация, в общем-то, мы следим за этим, и, в общем-то, у нас редко, ну, сложно жульничать.
Вот. Там есть, да.
Есть моменты, но если эти моменты есть, мы, конечно, там стоят судьи, и они это за этим наблюдают.
Да, и плюс еще это могут быть и волонтеры, то есть, в принципе, любая помощь.
Большая, да, у нас большая, мы используем. И спасатели, которые идут с нами, они тоже стоят по дистанции, им тоже судьи дают определенную информацию, они за ней наблюдают. Ну, в моей истории такого не было, честно, не было. Я не знаю, что кто-то сжульничал, потому что, ну...
Ну, там есть разные ситуации, вот, господи, как быстро у нас пролетел наш час, и уже скоро мы опять уйдем в новости. Павел, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что еще раз да, ты придешь к нам в студию. Ну, а когда мы говорим о ездовом спорте, я все время завершаю разные программы такими словами. Так выпьем же за тех, кто в пути в этой ночью, чтобы им хватило еды, чтобы спички их не отсырели, чтобы собаки не сдали. Да поможет им Господь, пусть во всем им будет удача. Джек Лондон. За тех, кто в пути. Зов предков. С вами был Григорий Манев.